эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «План Б» для Москвы и опасения грузинской оппозиции.
Если диалог сорвется, у России ничего не выйдет. У них подготовлен на это ответ. Признание оккупированных частей Донецка и Луганска. И не дай бог аннексии Абхазии и Цхинвальского региона.
Признание Джако или кто сделал президентом Анатолия Бибилова.
Я хочу извиниться за то, что Бибилов привел власть у нынешнего президента. Этот чебураш взял за уши и привел его на это. Скорее, будучи уверен в том, что он порядочный человек.
Заявление Амцахара и ответ неправительственного сектора.
В этом вопроснике ничего антиабхазского нет. Но если ПРООН официально работает у нас здесь, в Абхазии, это что, они по своему желанию пришли и работают? Ни с кем они не согласовывали.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели встречу в Москве. Первой об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Факт встречи признал потом и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Новость появилась на официальном сайте Чечни, чеченском официальном сайте сразу после наступления четверга, в начале первого часа ночи. При этом в какое время прошла встреча, которая названа рабочей, с кем и кем она была инициирована, не уточняется. На сайте президента России о разговоре Путина с Кадыровым ни в среду вечером, ни в ночь на четверг не сообщалось. Сообщение проиллюстрировано фотографией 2017 года, которая была опубликована на сайте Кремля. При этом в тексте сообщения вместо точного указания место встречи, лишь говорится, что она состоялась в Москве. Согласно пресс-службе главы Чечни, на встрече руководитель республики доложил об улучшении социально-экономической ситуации в регионе, реализации нацпроектов, санитарных мерах, предпринимаемых в условиях пандемии коронавируса и положительной динамики демографических показателей снижения безработицы. Ранее Рамзан Кадыров и ближайший соратник депутат Госдумы Адам Делимханов и еще несколько человек из руководства Чечни публично пригрозили физической расправой семье чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, мать которой две недели назад была насильно вывезена в Грозный из Нижнего Новгорода. Адам Делимханов пообещал найти всех Янгулбаевых, которые находятся за пределами республики, отрезать им головы. В среду в Грозном прошел многотысячный митинг против семьи Янгулбаевых. Пришедшие на него принесли с собой типовые плакаты с перечеркиванием фотографий членов семьи, которые затем демонстративно били палками, топтали и жгли на костре. Полиция не вмешивалась в ход мероприятия. Белый дом перестал использовать слово «неизбежный» для оценки возможных планов России по вторжению на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она отметила, что в Вашингтоне до сих пор не знают, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении. Поэтому США считают, что это может произойти в любое время, подчеркнула Псаки. Об этом же говорил и в интервью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», госсекретарь США Энтони Блинкен. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в среду договорились согласовать свои действия в ответ на действия России, которая продолжает наращивать военную мощь у границ Украины. Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры двух стран подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Байден и Макрон также договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС при решении этих вопросов. Вчера же перед разговором с Байденом Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. После беседы французский президент заявил, что в ходе разговора обсуждался прогресс, достигнутый на переговорах о ситуации в Украине в рамках нормандского формата. Макрон добавил, что и он, и Владимир Путин хотят продолжить диалог с целью выполнения Минских соглашений. Французский президент также заявил, что он вновь созвонится с Путиным в четверг. В зависимости от прогресса на переговорах, Макрон не исключил, что в ближайшее время он посетит Москву.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Курейши убит в бою в Сирии в провинции Идлиб американским спецназом в ночь на четверг. Об этом заявил президент США Джо Байден. В заявлении также говорится, что дальнейшие комментарии, связанные с операцией, последуют в течение дня. Ранее, как отмечает Associated Press, Министерство обороны США подтверждало информацию о рейде в Сирии, не называя его задачи. Агентство приводит предварительные сведения о 13 убитых, включая шестерых детей и четырех женщин. Перестрелка и взрывы продолжались более более 2 часов. Американские военные прибыли на вертолетах, осадив дом в районе города Атма, близ границы с Турцией. Рейтерс также пишет о 13 убитых, ссылаясь на сотрудников местных экстренных служб. Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Курейши возглавил Исламское государство спустя несколько дней после того, как в результате американского рейда в том же сирийском регионе в октябре 2014 года был убит предыдущий главарь. В Киеве назвали очередной провокацией утверждение властей Беларуси о запуске из Украины на территории Беларуси беспилотного летательного аппарата 24 января. Посла Украины в Минске Игоря Кизима 3 февраля вызвали в МИД Беларуси, где вручили протесты за запуск беспилотника. Белорусские власти утверждают, что украинский летательный аппарат был запущен с территории Украины в целях разведдеятельности в районе полигона Брестский. Это один из полигонов, где проводятся совместные белорусско-российские военные учения. В четверг же в Беларусь прибыл министр обороны России Сергей Шойгу, в преддверии запланированных на этот месяц масштабных совместных маневров «Союзная решимость» 2022. Они пройдут с 10 по 20 февраля. Французский медиарегулятор Арком начал расследование в отношении подачи информации российским телеканалам Russia Today France. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на французский журнал Challenges. Телеканал запросил разъяснение регулятора, но ответа пока не получил. Руководитель Russia Today France Ксения Федорова заявила, что это спланированная акция, так как информация о проверке появилась на следующий день после запрета вещания Russia Today в Германии. В Роттердаме разберут исторический мост, чтобы пропустить яхту, предположительно принадлежащую основателю интернет-магазина Amazon, миллиардеру Джеффу Безосу. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad. Парусная суперяхта длиной 127 метров строится верхью Океанко в Звейндрехте. Она слишком высокая, чтобы пройти через железобетонный мост 1878 года постройки.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция опасается, что в случае неудачи на украинском направлении Москва аннексирует Абхазию и Южную Осетию. Этот шаг, считают противники грузинской мечты, будет необходим Кремлю для поддержания внутрироссийского рейтинга Владимира Путина, если он потерпит поражение в противостоянии с Западом за Украину. А политика самоизоляции, проводимая нынешними властями Грузии, сделает невозможной поддержку международного сообщества, какую сегодня получает Киев, считают противники власти. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Попытка грузинской мечты максимально дистанцироваться от украинского кризиса может сыграть с Грузией злую шутку. Бывший глава МИД страны, экс-кандидат в президенты от оппозиции Григол Вашадзе считает, что позиция официального Тбилиси, заверяющего, что политика нераздражения России – действенный способ обезопасить страну от новой агрессии со стороны Москвы, в корне неверна. Дипломат уверен, Россию не интересуют уступки в качестве предмета торга. Она хочет их просто так. Более того, демонстративный отказ быть среди государств, осуждающих действия Москвы в отношении Киева, прямой путь к окончательной потере Абхазии и Южной Осетии.
Если диалог сорвется, у России ничего не выйдет, то вместо ворчания она начнет протестовать, заявив, что основные ее требования не были выполнены. Думаю, исходя из регуляции их дипломатии, законов и истории, у них подготовлен на это ответ. Тем более, в Госдуме уже есть такой документ – признание оккупированных частей Донецка и Луганска. И не дай бог аннексии Абхазии и Цхинвальского региона. Если власти России посчитают, что не получили ничего в ответ на свои требования к НАТО, для внутреннего поля им будет нужен громкий ответ, а исходя из прецедента Крыма, это он и есть.
В интервью телеканалу «Формула» экс-глава МИД напомнил, что даже такой лояльный Москве лидер, как Виктор Янукович, стал жертвой политики Кремля, который уже тогда готовил аннексию Крыма. При этом Вашадзе подчеркнул, что обвинения со стороны грузинской мечты в том, что оппозиция хочет войны, абсурдны, как и добровольный отказ от механизмов обороны.
Кто, будучи в своем уме, захочет вызвать российскую агрессию? Какая глупость! Но когда ты сам отказываешься от инструментов обороны, когда сам дистанцируешься от своих союзников, это верх глупости.
Считает Григол Вашадзе. Раскритиковал политику грузинской мечты в отношении украинского кризиса и бывший президент, находящийся в руставской тюрьме, Михаил Саакашвили на своей страничке в социальной сети Facebook опубликовал свое видение ситуации и то, что по его мнению, необходимо было сделать властям Грузии, чтобы поддержать Украину и зафиксировать позицию страны. При этом экс-глава государства тоже высказал опасения, что Москва готовит аннексию грузинских территорий.
«Я бы отправил премьер-министра не только в Киев, но и в западные столицы и в Турцию, чтобы мобилизовать помощь. Безвозмездно передал несколько дидгорий и самолетов, груженных боеприпасами. Сделал бы предложение об отдыхе на наших курортах для тысячи малолетних детей украинских военных. Присоединился бы к Союзу Трех – Лондон, Варшава, Киев. Я бы предупредил весь мир, что вместе с территориями Украины Россия планирует аннексировать и наши оккупированные территории. Если мир не начнет действовать заблаговременно, Россия аннексирует как минимум Цхинвали. Даже если Иванишвили до конца прогнется, это ничего не изменит, поскольку Россия состязается с Западом и пытается выиграть очки».
Впрочем, сам Киев не драматизирует ситуацию вокруг принятой грузинским парламентом резолюции в поддержку Украины, где Россия выведена за скобки. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Грузия, пожалуй, лучше всех понимает Украину, и любая поддержка Тбилиси для Киева очень важна.
Well, Georgia probably feels better than anyone else. What is at stake in Ukraine?
Грузия, наверное, лучше всех чувствует, что стоит на кону у Украины. Поэтому мы приветствуем решительный и целенаправленный ответ вашего парламента. Повторяю, мы приветствуем дипломатические усилия любой страны, любой международной организации, направленные на то, чтобы взять ситуацию под контроль. Я не сомневаюсь, что каждый может что-то сделать, если есть политическая воля и если есть возможность это сделать. У Грузии действительно есть и воля, и способности.
Georgia definitely has both. The will and capacity.
Демонстрировать способности и волю правительства Грузии было поручено председателю парламентского комитета по международным отношениям. Николас Самхарадзе провел встречу с представителями дипломатической миссии ЕС. Главными темами обсуждения стали вопросы региональной безопасности, текущие события вокруг Украины и агрессивные шаги, предпринятые Россией. При этом, в отличие от позиции грузинской мечты по тексту резолюции в поддержку Украины, на встрече с европейскими дипломатами Самхарадзе объяснял важность привлечения международных партнеров к происходящим процессам, потому что угрозы со стороны России растут с каждым днем. Если Россия решит вторгнуться в Украину, считает депутат, это окажет серьезное влияние не только на Украину, но и на будущее Грузии. Тем не менее, на Западе осторожность грузинской мечты в украинском вопросе видят в несколько ином ключе. Бывший советник Белого дома Фиона Хилл, выступая перед Американской комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе и говоря о попытках России вернуть доминирующее положение на пространстве бывшего Советского Союза, в качестве примера успешности тактики давления со стороны Москвы привела Грузию.
In Georgia, for example, 14 years after Russia's August 2008 invasion, the current government is, I would say, more on the back foot than it has been before.
Нынешнее правительство Грузии ведет себя с Россией более осторожно, чем его предшественники. Россия, конечно же, вторглась в Грузию в августе 2008 года. Тогдашний президент Михаил Саакашвили, давняя головная боль для Москвы, впоследствии столкнулся с резким падением его популярности и в конце концов ушел в 2013 году. У него была вторая политическая карьера в изгнании в Украине, но сейчас он сидит в тюрьме в Тбилиси после опрометчивого возвращения в Грузию в октябре 2021 года. Российские официальные лица и комментаторы часто используют Саакашвили и его судьбу как поучительную историю. В ноябре 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил президента Украины Владимира Зеленского о рисках следования по пути Саакашвили. И согласно сообщениям британского правительства и спецслужб, в ходе нынешнего кризиса Москва планировала потенциально заменить украинского президента Зеленского прокремлевским марионеточным правительством.
Еще одним примером стала Вторая Карабахская война, когда неугодного Москве армянского премьера Никола Пашиняна поставили в безвыходную ситуацию, фактически вернув Армению на российскую орбиту. Хилл уверен, что наступление азербайджанской армии было бы невозможным без зеленого света из Москвы.
Россия воспользовалась войной 2020 года, чтобы ввести свои вооруженные силы в Нагорный Карабах под видом миротворцев. Теперь Россия перешла к посредничеству и управлению будущими отношениями Армении, как с Азербайджаном, так и с Турцией, отодвинув на второй план Минскую группу ОБСЕ, которая ранее руководила международной дипломатией в Нагорном Карабахе.
По мнению Фионы Хилл, в этом контексте возвращение Киева и его руководство на российскую орбиту – незавершенное дело Владимира Путина, а Грузия и Армения – наглядные примеры того, как Москва намерена решать свои задачи. Россия тем временем продолжает настаивать, в эскалации напряженности вокруг Украины виноват Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видит угрозу в наращивании сил НАТО в Восточной Европе.
Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности.
При этом Вашингтон больше не будет использовать слово «неизбежный» для оценки возможных планов России по вторжению на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она отметила, что в Вашингтоне до сих пор не знают, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Поэтому США считают, что это может произойти в любое время, подчеркнула Псаки. Ранее об этом же в интервью «Радио Свобода» заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, единственный человек, который может ответить на этот вопрос, это президент Путин. По оценкам стран Запада, у границ с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что дипломатические усилия, предпринятые союзниками Киева, помогают предотвратить вторжение, однако худший сценарий все еще не исключен. При этом, по словам Кулеба, Украина по-прежнему не наблюдает такой концентрации российских сил, которая свидетельствовала бы о близком вторжении. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Криминальный авторитет Аслан Гаги Вели Джако, над которым сейчас идет суд, дал комментарии североостенскому изданию «Регион 15». В нем он рассказал о своем весомом вкладе в победу на выборах 2017 года нынешнего президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова и попросил за это прощения у народа. Пресс-секретарь Бибилова опровергла слова криминального авторитета и заявила, что Бибилов никогда не имел связи с Гагиевым, не знаком с ним и никогда с ним не встречался. Ирина Келихсаева расскажет больше.
В октябре 2021 года в Ростове-на-Дону начался судебный процесс, за ходом которого следят все крупные российские и зарубежные СМИ. По версии следствия, Гагиев – один из самых опасных киллеров современности, а его группировка причастна к десяткам смертей. В июне 2018 года Гагиев был экстрадирован в Россию из Австрии. 1 декабря 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета России по Северокавказскому федеральному округу предъявило ему обвинение в организации преступного сообщества трех банд, причастности к 6 убийствам, а также незаконному обороту оружия. Журналиста интересовал вопрос связи Гагиева с нынешним президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. В ответ Гагиев назвал Бибилова чебурашкой, которого он притащил к власти, о чем сегодня сожалеет и даже приносит извинения югоостинскому народу.
Я бы хотел извиниться перед своим народом. Возникает вопрос. Что вы можете извиниться? Не за то, что они подумали, что Гагиев там шалава, убийца, там, или шоку-то, еще что-то. Я хочу извиниться за то, что дебил привел власть у нынешнего президента. Этот чебураш взял за руку и привел его на эту скамейку, будучи уверен в том, что он порядочный человек. Я за это хочу извиниться перед своим народом. Он конченый подлец. И то, что я натворил, я хочу просто здесь исправить. Поэтому я хочу обратиться еще раз к народу и еще раз извиниться за то, что это была Анатолия. Он даже мне не хочет оскорблять имя Анатолия. Просто многие Анатолия знают, которые хорошие ребята. А он просто не доделал чебурашку. Никто из знать никак. Пустое место. И теперь он может баллотироваться еще на второй срок. Я лично его за уши привел туда. Никто ему не помогал, кроме Гагиева Стана. Никто. И первое, что он сделал, он предал меня.
На видео Гагиев не уточняет, что значит «предал», но продолжает рассказывать, как решил помочь будущему кандидату наперекор мнению Кремля, за что якобы и поплатился. До того, по его словам, он помогал прийти к власти Алле Джоевой и Леониду Тибилову.
Следующий выбор у Тибилова, я не помню, он тоже был на выборы, я тоже был не в России, ко мне приехал лица его. И тот же самый Джамбатынды обратились за помощью, что я помог дебилу. Тоже были какие-то определенные договоренности. Первое, что он делал, продал мне грачку. Вот. Даже зачем, даже я не могу, ни зачем. Следующий момент. Когда уже пришли следующие выборы, то тот же самый дебил, вопрос дебила уже был решен. Этим вопросом занимался Владимир Сурков. То есть он курировал выборы по Южной Осетии. И как уже все вопросы были решены, я тогда был в Австрии, раз освободился там целый, ну, год я был на свободе. И не хотел гражданца ни в одно, ни в другое, ни в пятое, ни в десятое. И ко мне приехала девочка, которую я знаю, не знаю. Она журналист, коллега ваша. Даже хочу сказать, как ее зовут, Ирина Лазоева, чтобы все об этом знали. У меня было очень негативное отношение к этому дебилу, сегодняшнему президенту. Потому что поступки были не человеческие и не мужские. Но она меня убедила в том, что у меня неправильная информация. Что он очень порядочный человек. Что он радует за наш народ. Что он сделал все возможное, чтобы вступить в состав Российской Федерации. Но для меня, как для патриота, я считаю, что это задача номер один.
Ирина Марзоева после прихода к власти Анатолия Бибилова в 2017 году занимала пост заместителя главы президентской администрации, занималась информационной политикой, курировала государственные СМИ. Ее муж Суслан Кукоев занял должность советника президента по внутренней политике. В марте 2021 года супружеская пара покинула Южную Осетию. На своей странице в Facebook, чьим активным пользователем Кукоев является до сих пор, тогда же он написал, цитата, «Хочу сделать небольшое заявление. Сегодня мы с Алиной уволились с работы. Прошу всех не увязывать это с политикой или какими-то иными интригами. Наш уход связан исключительно с объективными личными причинами». Конец цитаты. И объяснил решение проблемами со здоровьем и необходимостью надолго покинуть республику. В данный момент предположительно проживают в городе Владикавказ, Северной Осетии, откуда они и приехали работать в команде Анатолия Бибилова. Владимир Келексаев, югоостинский политик, лидер «Единства народа», возможно, которого вместе с Замбулатом Тедеевым Гагиев называет другом, в беседе с «Эхом Кавказа» сказал, что видео не смотрел, так как находится за пределами города. Поэтому ему сложно что-либо сказать по этому поводу. В сети прозвучали предположения, что Аслан Гагиев называл другого человека, по совпадению его тезку, правда, не уточнив, кого именно. Удивило всех оперативным реагированием пресс-служба президента Бибилова. Буквально через час после появления признания Джако она выступила со специальным заявлением. Пресс-секретарь Дина Гасиева заявила, цитата, «Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов никогда не имел и не имеет связи с Асланом Гагиевым. Анатолий Бибилов не знаком с Гагиевым и никогда с ним не встречался и не говорил даже по телефону. Никакого участия в выборной кампании Бибилова Гагиев не принимал. К власти действующего президента республики Южная Осетия привел народ республики, а заявление о том, что кто-то привел к власти президента страны, это оскорбление ее народа. Понятно, что Гагиев, которому грозит пожизненное по обвинению в многочисленных тяжких преступлениях, пытается урвать напоследок немного внимания со стороны СМИ и общества. И в отличие от выборов 2017 года, он именно сейчас пытается влиять на политические процессы в Южной Осетии. Конец цитаты. Гасиева добавила, что оскорбление в адрес президента государства Алания не останутся без внимания. Обязательно последует юридическая оценка и обращение в суд. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Не все в абхазском обществе с одобрением восприняли обращение сотен граждан в поддержку неправительственных организаций. Некоторые убеждены, что что бы НПО ни делали, они в любом случае пятая колонна. Свое недовольство проявляли и не только пользователи социальных сетей, а также в этом же ключе высказалась и политическая партия. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Опубликованное во вторник, 1 февраля, заявление политической партии МЦХАРА было воспринято в абхазском обществе как критическая реакция на обращение граждан против принятия в Абхазии закона об НКО, иностранных агентах, которое запланировано в рамках программы гармонизации законодательств Абхазии и России. Напомним, что это обращение, адресованное президенту Абхазии, спикеру парламента и премьер-министру премьер-министру подписали более 350 человек. В обращении говорится, что введение ограничений на деятельность неправительственных организаций НПО посредством закона об НКО и иностранных агентах неизбежно приведет к негативным последствиям как для гражданского общества, так и для международного имиджа Абхазии. Критическая реакция в заявлении партии была, впрочем, довольно сдержанной, с признанием заслуг НПО. Вместе с тем в заявлении отмечается: сегодня в связи с новыми вызовами и реалиями оказание влияния на внутриполитическую повестку Абхазии, воздействие на выборы, занятие анализом электоральных настроений через проведение соцопросов – это прерогатива государства. Международные и неправительственные организации НПО не могут оказывать влияние на возобновление диалога между Абхазией и Грузией на любом уровне. Конец цитаты. О том, что в Министерстве юстиции Абхазии разрабатывается законопроект об НКО, иностранных агентах, представители гражданского общества республики узнали и стали проявлять обеспокоенность в связи с этим уже довольно давно. Ситуация обострилась после того, как назначенный министром иностранных дел Абхазии в ноябре прошлого года Инал Ардзинба в ходе встречи с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии, назвал некоторые их проекты недопустимыми. В частности, он упомянул социологический опрос, который провела абхазская неправительственная организация «Центр социально-экономических исследований». Министр заявил, что только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ведущий сотрудник центра, экономист Хатуна Шатыпа, сказала:
действительно, социологический опрос, который мы проводили по контракту, когда мы завершим в конце февраля полную обработку, будут отчетные данные составлены, мы обязательно с вами ознакомим вас и всю нашу общественность, и государственную структуру, в том числе и научное сообщество, о тех результатах, которые мы получили. Знаете, у нас политическая практика так сложилась, небезызвестные две силы формируют эту власть, они сменяют друг друга очень подобными схемами, работают одинаково неэффективно, под копирку, я имею в виду система управления неэффективна. И власть и оппозиция – это в нашем понимании, по нашим данным, по их результатам деятельности, это братья-близнецы, просто иногда они называются власть, иногда оппозиция.
Мы обратились за комментарием к руководителю ЦСИ Олегу Домене.
Это не по своему хотению, желанию, капризам, амбициям и так далее, проводим эти опросы. А посмотрите, вообще далеко ходить не надо. В России как много опросов проводят. Президенту России еженедельно докладывают, как процент доверия его колеблется в обществе. И причем изучают, президента изучают разные организации. Есть там пропрезидентские в ЦИОМ, но есть и другие. И причем прозападные, они тоже изучают. И почему мы согласились на этот проект, который вот ПРООН нам предложил? Во-первых, в этом вопроснике ничего антиабхазского и прогрузинского нет, там этих вопросов, таких вопросов нет. Помимо того, что это ПРООН. Но если ПРООН официально работает у нас здесь, в Абхазии, это что, они по своему желанию пришли и работают? Ни с кем они не согласовывали. Это во-первых. А во-вторых, что больше всего нас интересовало, значит, в этом проекте? Этот проект перекликается с тем, что мы выносили уже Конгресс народа Абхазии. Ведь мнение народа надо знать. Настроение народа надо знать. Какие проблемы, что волнует, как живут люди. Ведь сельское население составляет более 50%. А кто-нибудь вообще ездил? Мы застали в Италии, в Гальском районе село, где не знает, кто сегодня президент. Потому что представители власти, к великому сожалению, не то, что я республиканскую, но и местная власть, гальская власть, тоже не бывает там. Приехал он где-то в середине дня и в середине же дня уезжает. Это наши реалии, наша действительность.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхараза заявил, что считает запрет на въезд в Грузию российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову справедливым. При этом депутат от грузинской мечты заверил, что это лишь его личная политическая оценка, передает Сова. Ранее он был депутатом Думы, который признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона, поэтому я не вижу оснований для ажиотажа. Здесь же могу сказать, когда речь идет о том, разрешать или нет въезд в страну оппозиционерам-сторонникам Навального, давайте вспомним, как в 2008 году Навальный называл грузин, заявил он. Самхарадзе также призвал всех, в том числе СМИ, вне зависимости от своих политических предпочтений, в первую очередь учитывать интересы Грузии. Сам Дмитрий Гудков ответил Николозу Самхарадзе в своем телеграм-канале. Он категорически отверг критику грузинского депутата. Решение властей не пускать его в страну российский оппозиционер расценил как попытку выслужиться перед Путиным. Он также напомнил, что депутата-коммуниста Госдумы Сергея Гаврилова не только пустили в Тбилиси, но и усадили в кресло спикера парламента. Сегодня Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала две инициативные группы по движению кандидатами в депутаты Евгения Канджария и Реваза Бения. По информации Абсны Пресс, всего зарегистрировано 112 инициативных групп и 5 политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по Сухумскому избирательному округу номер 7-9. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня посетил участок де-факто границы близ села Цнелиси, где с 2019 года выставлен пост грузинской полиции. Бибилов заявил, что вопрос провокационного грузинского поста, как он сказал, нужно решать дипломатическим путем. «Я еще раз хочу заявить, что военным путем решения этому вопросу нет, потому что любое силовое решение – это война. Мы войны не хотим. Вопрос незаконного поста на территории Республики Южная Осетия мы решаем на женевских переговорах и в МП». Анатолий Бибилов подчеркнул, что все остальное, кроме той части, где выставлен незаконный грузинский пост, контролируется пограничниками Республики Южная Осетия. В комментарии, опубликованном в Инстаграм-аккаунте, Бибилов также написал, что отношения с Грузией остаются сложными. «Говорил на встрече с военными, скажу сейчас, Южная Осетия – самодостаточная республика и никогда не будет частью Грузии». Работа Ингурской гидроэлектростанции может быть ограничена из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Об этом сообщил гендиректор Ингуригэс Ливан Мебони. По его словам, уровень воды в водохранилище сейчас составляет 415,5 метров над уровнем моря. Он уже ниже контрольной отметки в 420 метров. Падение уровня воды в водохранилище руководитель Ингуригэс связал с высоким уровнем потребления электроэнергии. В компании «Черноморэнерго» подтвердили, что в связи со значительно выросшим потреблением электроэнергии расход воды в Джварском водохранилище увеличился и уровень ее приблизился к критической отметке. В компании говорят, что приняты все меры для недопущения перебоев в системе энергоснабжения Абхазии.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Заменить термин «Южная Осетия» на Цхинвальский регион. С такой просьбой к Евросоюзу обратился сегодня председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе. Об этом он заявил в ходе заседания комитета, где присутствовал и постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер. Как просьбу депутата встретили в Грузии, расскажет Анастасия Славенская.
Это сталинский термин, и неприятно, когда Евросоюз или любое государство, наш партнер, использует именно это название сталинских времен. С этими словами Николас Самхарадзе обратился к европарламентарию Свену Миксеру. Просьбу поддержала и член оппозиционной партии «Стратегия Гмашинебели» Теона Акубардия, заявив, что у нее также часто возникает чувство протеста, когда в официальных иностранных документах она встречает терминологию, отличную от той, что прописано в грузинских. Свен Миксер в ответ депутатам заявил, что просьбу считает важной, что он ее запишет и примет во внимание. Уже позже в беседе со СМИ Николас Самхарадзе пояснил, почему он решил обратиться к Евросоюзу.
Южная Осетия следует заменить на Цхинвальский регион, как это и есть в грузинском законодательстве. В современных грузинских законодательных нормах Цхинвальский регион включает полностью ту территорию, которая раньше была бывшей автономной областью Южной Осетии. Возможно, это маленькая деталь, но очень важно, когда в текстах дружественных стран и международных организаций мы встречаем термин, который Конституция Грузии не признает.
Сказал Самхарадзе. К сожалению, он проявил себя абсолютно некомпетентным человеком, убежден конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили.
Это не сталинский термин, это термин международного права уже. Нравится ему это или не нравится? Мне тоже. Нравится или не нравится, я все время произношу Южная Осетия. Пусть Самхарадзе сперва упразднит все договора, где прописана Южная Осетия, Грузия может это сделать свободно. Чего апеллирует он это, как с Европейским Союзом? Пусть возьмет парламент, и все законы, все договора, которые подписаны, пусть аннулируют, потому что тогда написано Южная Осетия. А ну-ка пусть посмеет это сделать. Герой такой появился, который может так заявлять такие глупые вещи.
Нынешнее понятие «Южная Осетия» никакого отношения не имеет к Сталину, говорит Паата Закарейшвили. Юрист, по его словам, должен знать, что юридические позиции страны фиксируются в последних документах. Самый последний и самый высокий в то же время документ – это решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года, обнародованное в январе прошлого года.
Страсбургский суд упоминает только Южную Осетию, а когда цитирует грузинскую, скажем так, сторону, тогда грузинская сторона, там, кстати говоря, употребляет Южная Осетия слэш Цхинвальский регион. Самый хороший совет Самхарадзе с моей стороны. Пусть возьмет договор ассоциированного членства с Европейским Союзом. 28 странами мы подписали этот договор. Пусть возьмет 28 экземпляров и пролистает, и везде вычеркнет слово «Южная Осетия», которое подписала сама Грузия.
Говорит Закарейшвили. Старший исследователь Института исследований национализма и конфликтов Георгий Канашвили говорит, что несмотря на то, что термин периодически критикуют, какой-либо серьезной дискуссии на эту тему в грузинском обществе или в политическом классе не было. Соответственно, ему непонятно, почему сегодня вообще был поднят этот вопрос, как итог, кому он был обращен.
Причем здесь европейцы в нашем самом законодательстве, в стратегиях и в официальных документах, подписанных грузинским правительством, очень часто фигурирует термин «Южная Осетия». Ну, почему не нравится грузинам или, так сказать, грузинскому правительству, это, ну, понятно, потому что термин такой наводит на не совсем правильно, что вот есть Северная Осетия, есть Южная Осетия, и что как будто это вот две, так сказать, разделенные народы и так далее, и так далее. Ну, поэтому, в принципе, понятно, к чему это было, но мне как-то все-таки странно было и форма, и место.
При этом, полагает Георгий Канашвили, если грузинская мечта, находящаяся столько времени у власти, не озаботилась ничем, кроме терминов в вопросе конфликтов, это не очень хорошо говорит о ней самой. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Антикоррупционное агентство СГБ Грузии начало расследование незаконной добычи криптовалют в культурно-образовательном центре муниципалитета Гори. Ущерб оценивается в 100 тысяч лари. Незаконный майнинг постепенно становится повсеместной проблемой страны. Способы доступа к бесплатному электричеству изучил Ираклий Урагвелидзе.
В интересах следствия СГБ не стал раскрывать подробности дела. Никто не задержан. Сотрудники культурного центра не дают интервью. По словам источника «Радио Свобода», два аппарата по добыче криптовалют около 2 лет функционировали в одном из помещений Дома культуры, к которому имел доступ один из руководителей учреждения. С началом пандемии большая часть сотрудников культурного центра была переведена на удаленный режим работы. В здании больше не проводились концерты или другие мероприятия. Несмотря на то, что здание было закрыто, расход электроэнергии постоянно возрастал. На пике потребления достигло 6 тысяч лари в месяц. При этом счета за электроэнергию покрывались из местного бюджета. По предварительной информации, ущерб достигает 100 тысяч лари. Сам центр находится в подчинении мэрии Гори. По словам местных СМИ, руководящий сотрудник уже был допрошен антикоррупционной службой. По неофициальной информации, он работал заместителем главы организации и уже смещен с занимаемой должности. Бывший глава Дома культуры Гела Капанадзе говорит, что понятия не имеет, чем последние годы занимался его зам. По словам анонимных источников, цех по добыче биткоинов слили работники, снятые новым руководством со своих должностей. Полиция ищет сообщников. На инцидент уже откликнулась оппозиция. В Нацдвижении утверждают, что сотрудники Дома культуры не посмели бы генерировать криптовалюту без высоких покровителей, говорит Кахалоп Жанидзе.
В стране избирательное правосудие. В то время, когда высокопоставленные чиновники воруют государственные средства, люди голодают. Никто не задержан, и, судя по всему, у воров электроэнергии нашлись высокие покровители, к которым полиция проявляет удивительную лояльность.
Это не первый выявленный случай подпольной добычи криптовалют. Эпицентр незаконного майнинга находится в высокогорной Сванете, где, несмотря на все меры, потребление превышает среднестатистический расход электроэнергии в десятки раз. Появление большого количества криптовалютных ферм именно в месте связано с тем, что благодаря льготам электроэнергию население получает бесплатно. Юридические лица платят за свет, но также по льготному тарифу. Существование подпольных добытчиков криптовалют подтверждает и население. Однако, по их утверждению, в условиях, когда один майнер стоит около 3000 долларов, фермер, единственным доходом которого является урожай картофеля и пара-другая коров, не сможет построить ферму. Местные жители не раз обещали, что сами разберутся с майнерами. После двух митингов в центре Местия местные жители принесли клятву на распятие, что не будут включать фермы. Однако с того дня потребление электроэнергии снизилось всего на 3%. Местный житель Малхас Палиани заявил в интервью изданию Тисамбеби, что он был инициатором клятвы на распятие, и пояснил почему.
Знаете, для чего это нам понадобилось? Правительство обвинило местных жителей в незаконной деятельности, но мы-то все знаем, кто и что. Население расходует мизер в сравнении с тем, что потребляет Сванетия. Мы поклялись, потребление снизилось на небольшую величину. Почему? Потому что незаконные фермы принадлежат чиновникам, а они-то клятву не приносили. Этим мы доказали, что корень проблемы надо искать в другой плоскости.
Полиция не реагирует на происходящее с 2020 года, когда на территории гостиницы Бангуриани была обнаружена ферма по добыче биткоинов, что более усиливает подозрения экспертов. На сегодняшний день в Грузии существует несколько легальных заводов по добыче криптовалют, которые ведут деятельность в свободной индустриальной зоне. Крупнейшая из них – Bitfury Georgia. Только в прошлом году фирма израсходовала 437 миллионов киловатт электроэнергии. По мнению оппозиции, завод находится под покровительством основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили. По словам экспертов НПО «Зеленой альтернативы», решение проблемы зависит от политической воли правительства. Правоохранительные органы совместно с представителями энергокомпаний должны выявить источники повышенного расхода электроэнергии, чтобы раскрыть факты незаконного использования электроэнергии, говорится в отчете экспертов. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Что писали и о чем читали в абхазских СМИ, расскажет Анаит Гагарян.
Телеканал «Абаза ТВ» сообщает, что кандидаты в депутаты парламента Абхазии активнее проходят психоневрологическое освидетельствование, нежели наркологическое. Для регистрации в ЦИК кандидатом в депутаты парламента Республики Абхазия гражданин должен с паспортом предоставить справки о прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования. По информации главного нарколога Абхазии Ирмы Ануа, на 2 февраля освидетельствование и тестирование прошли прошли 57 потенциальных кандидатов в парламент. В лаборатории наркодиспансера кандидаты сдают биоматериал на наличие на момент взятия 5 видов наркотических веществ в организме. Речь идет о таких видах наркотиков, как марихуана, опиаты, морфин, героин и метадон. На 2 февраля прошло психоневрологическое освидетельствование 71 потенциальный кандидат в депутаты парламента. Среди них нет страдающих хроническими затяжными психическими расстройствами. Медиаагентство «Республика» публикует интервью с руководителем Ингургэс Ливаном Ибони. Он сообщил, что на данный момент уровень воды в Джварском водохранилище составляет 415 метров над уровнем моря. Он уже ниже контрольной отметки в 420 метров. Ибони предположил, что уже на этой неделе производство электроэнергии на Ингургэс может быть приостановлено или существенно ограничено. Очень мало притока и уровень тоже минимальный. Так что есть опасения, что через 2-3 дня будем только определенные часы в сутки работать, сказал Мибония. Падение уровня воды в водохранилище руководитель Ингургэс связал с высоким уровнем потребления электроэнергии. Осадки в этом году даже лучше, чем в прошлом. При этом очень высокий уровень потребления, отметил он. Журналист Астандартова на своей странице в Facebook написала, что опасный и крайне тревожный симптом болезни общества – мириться с неприемлемым. Неприемлемое в нашем случае – майнинг вахханалия, которая не только оставила жителей Абхазии без электричества, но, и это страшнее всего, лишила чести, совести, здравого смысла майнящую часть населения страны, а всех остальных – надежды, веры в светлое будущее, душевных сил и равновесия. Горят провода повсеместно, аварии и отключения из часа в час. На улице промозглый январь. Болеет огромное количество людей, потому что пандемию еще никто не отменял. Беременные девушки, старики и постковидники страдают, но шансы что-то исправить в нашем государстве улетучиваются по мере того, как мы миримся с неприемлемым. Абхазский народ, прошедший войну, так привык к лишениям, что и нынешнюю ситуацию готов принять как данность. Купить бак для воды, готовить на газе подорожавшим, отыскать беспроводные светильники с зарядом на 18 часов, завистью посматривать на солнечные батареи, а еще ужинать при свечах, благодарить Бога, что погода у нас не сибирские, время от времени возмущаться в Фейсбуке и ругаться с операторами СОЭС, отметила Астанда Ардзимба. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Пекине завтра состоится открытие зимних Олимпийских игр. Столица Китая – первый в истории город, который принял и зимнюю, и летнюю Олимпиады. Летняя, напомним, состоялась в 2008 году. Собственно, Олимпиада уже началась. Состоялись первые матчи женского хоккейного турнира, квалификация фристайли и некоторые другие соревнования. Прибывшие на Олимпиаду делегации находятся в так называемых пузырях, чтобы избежать заражения коронавирусом и распространения инфекции. Из-за пандемии не смогут уже принять участие многие известные спортсмены, которые сдали положительный тест на коронавирус. Усложнили жизнь организаторам и погодные условия. Естественного снега в местах проведения соревнований недостаточно. Интересно, что из-за потепления климата на планете многие зимние курорты, которые уже принимали Олимпиаду, теперь этого сделать не смогли бы, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Генри Риджел.
Город Джанцзякоу в 200 километрах к северо-западу от Пекина примет в рамках зимних игр 2022 года соревнования по фристайлу, сноуборду, лыжным гонкам и прыжкам с трамплина. Проблема в том, что снег в этих краях теперь редкость. Уже несколько недель снежные пушки сутками производят его искусственный заменитель. Перед Жаком Фурне, управляющим этим олимпийским объектом, стоит непростая задача.
Влажность здесь крайне низкая, воздух очень сухой и к тому же ветрено.
Впервые за свою историю зимние Олимпийские игры пройдут на почти полностью искусственном снежном покрытии, что может быть небезопасно для спортсменов. Американский сноубордист Тейлор Голд готовится к поездке в Пекин и вспоминает, как на первой для него Олимпиаде 2014 года в Сочи трасса для хавпайпа начала таять прямо во время соревнований.
Тогда организаторы начали распылять на трассу какие-то химикаты, чтобы попытаться сохранить его форму. Погода во время соревнований была очень теплая, что не совсем идеально для сноуборда.
Критики считают, что климатические условия Сочи и Пекина не подходят для проведения зимних олимпиад. Однако сегодня даже популярные высокогорные горнолыжные курорты сталкиваются с трудностями из-за изменения климата. Кроме того, искусственный снег, по словам специалистов, наносит вред планете. Организаторы олимпиады в Китае уверяют, что баланс выбросов парниковых газов в атмосферу будет нулевым. Ожидается, что все объекты игр будут работать за счет возобновляемых источников энергии. Ледовые арены построены по технологии охлаждения за счет использования углеводорода, а не вредного для озонового слоя гидрофторуглерода. И некоторые спортсмены даже предпочитают искусственный снег настоящим. Исследование Британского университета Лавсбора показало, что к 2050 году пригодные снежные условия для проведения игр будут менее чем на половине курортов, принимавших ранее зимние Олимпийские игры.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Завтра в день открытия в Китае зимней олимпиады. Там же выступят 5 грузинских фигуристов. О рекорде, который уже поставила грузинская команда, о грузинских олимпийцах и ожиданиях болельщиков расскажет Серго Бригвадзе.
Грузия бьет рекорды еще до начала 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Впервые под грузинским флагом выступят 9 спортсменов в 3 видах спорта. До сих пор число грузинских атлетов не превышало 6. За призовые места поборются 2 горнолыжника, 6 фигуристов и 1 саночник. Говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели.
Если обратить внимание на наших фигуристов, учитывая то, как хорошо они себя показали на прошедших турнирах, можно надеяться, что если они и сейчас покажут свой максимум, то смогут рассчитывать на медали. В санном спорте будет выступать Саба Кумариташвили. Есть у нас и горнолыжники. Одна из них, Нино Циклаури, девушка с опытом. Она не в первый раз уже принимает участие в Олимпийских играх. И от нее мы ждем успехов.
Если точнее, в 4-й. Нино выступает на зимних олимпиадах с 2010 года. Лучший свой результат она показала на играх в Пхёнчхане в 2018. Тогда она заняла 46-е место в слаломе. Сама Нино еще до отлета в Пекин заявляла, что намерена значительно улучшить свои предыдущие результаты. Кстати, ее Национальный олимпийский комитет Грузии вместе с фигуристом Морисом Куйталашвили избрал знаменосцем.
Конечно, это очень большая честь представлять Грузию на Олимпиаде и вдвойне приятно нести флаг. Я уже во второй раз становлюсь знаменосцем. Это большая ответственность, и я постараюсь оправдать возложенные на меня надежды и выступить максимально хорошо. Уверена, что и остальные грузинские спортсмены сделают то же самое. У нас очень большая делегация. Надеюсь, мы сможем проявить себя.
Между тем, в Национальном олимпийском комитете не скрывают, что самые большие ожидания возлагают на фигуристов, которые за квалификационный период добились немало успехов. Они выступают во всех 4 видах фигурного катания. В одиночном мужском и женском, парном катании и спортивных танцах, рассказывает вице-президент Национального олимпийского комитета и представитель грузинской делегации Мамука Хабарели.
Я очень надеюсь, что фигуристы смогут улучшить свои результаты, и тогда мы будем близки к получению медалей. И для Грузии эта Олимпиада станет действительно исторической. 4 февраля открытие, и в этот же день начнут выступления наши фигуристы. Что касается саночника Сабы Кумариташвили, он тоже опытный спортсмен, и он уже выступал на этой трассе в Китае.
Все спортсмены чувствуют себя хорошо, продолжает Мамука Хабарели. В олимпийских деревнях действует строгий режим по контролю за распространением коронавируса.
В олимпийской деревне в разных делегациях были зафиксированы случаи заболевания ковидом, но организаторы всячески стараются сократить сроки карантина. Каждый день сдаем ПЦР-тесты, а если у кого-то проявляются признаки заболевания, этих спортсменов или членов делегации сразу переводят в изоляцию. Если же болезнь будет проходить бессимптомно, то его изолируют лишь на 5 дней, и после отрицательного теста они смогут включиться в соревновательный процесс.
Что касается непосредственно самих игр, 4 февраля для грузинских спортсменов они начнутся групповыми выступлениями фигуристов. С короткими программами в спортивных танцах выступят пары Георгий Реви и Мария Казакова, а также Лука Берулава и Карина Сафина. А в одиночном катании выступит Морис Квиталашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии в разгаре президентская кампания. Зарина Снакова спросила у цхинвальцев, какими качествами следует обладать кандидату, чтобы преуспеть.
Какими, именно, ваш взгляд, качествами должен обладать кандидат в президенты, чтобы добиться успеха и победить на выборах?
Вот очень многие люди задумываются опять о будущем своей страны, своей родины. И, конечно, и разговоры, вот где бы ты ни приходил, куда бы ни приходил, все равно разговор заходит об этом. А вот еще там три женщины, приятно, да, что женщины начали баллотироваться, по крайней мере, трех уже назвали. Значит, все это очень приятно и так далее. Но иногда вот я про себе задаю такой вопрос. Кто они по профессии, да? Вот есть такая профессия президент? Задумываешься, потому что, смотрите, есть такая профессия врач. И если на эту должность захотят все, кто хочет, и придут и сядут на эту должность, то мы увидим очень много невылеченных или искалеченных людей, ну, физически, да? Порой не хватает, что человек хочет предложить людям, вот, пытаясь вступить, претендуя на эту должность.
Ну, харизматичность, безусловно. Сейчас вот все кандидаты, которые подавались, честно говоря, ну, мне не кажутся даже внушающими, не вызывающими интерес, что ли, вот это вот, какими качествами. Я должна ему доверять, вот лично, если обо мне. Ну, в принципе, люди должны ему доверять и быть уверены в его добрых намерениях. Вот. Кроме того, мы, в принципе, понимаем, да, что сейчас хорошее образование для руководящих должностей очень-очень важно, и, ну, недостаток людей с хорошим образованием, по крайней мере, у стремящихся к власти, очень заметен. И было бы здорово, если бы этот человек был с хорошим образованием, с хорошим опытом управления, с хорошими намерениями, чтобы ему доверяли, чтобы хотелось ему верить, чтобы хотелось ему следовать. Потому что я все время для себя как-то, ну, думаю, что, ну, вот было бы здорово, да, если бы у нас был такой президент, который хочет вот то исправить. И я уже заранее думаю, чем я могла бы помочь. И вот, ну, мне бы хотелось, чтобы это был человек, с которым я говорю на одном языке.
Лично я считаю так, что кандидат в президенты должен обладать первым долгом такими качествами, как честность, порядочность и открытость. Не обладая этими качествами, трудно будет, во-первых, работать, если в случае победы на президентских выборах. Трудно будет работать. Во-вторых, кандидат в президенты первым долгом должен заботиться о здравоохранении любым способом, на сохранение мира на территории государства. Здравоохранение и мир – это первостепенные вопросы.
Для меня самое главное, чтобы он был всесторонне образованным. Для меня это очень важно. И второе, он хороший должен быть организатор. Третье, для меня очень важно, он должен уметь договариваться с людьми. Хороший управленец, хороший организатор, человек, который умеет договариваться, общаться с людьми разных уровней, и человек, который может отстаивать и доказывать свое мнение, преподносить его правильно, чтобы люди понимали, о чем говорит человек. К сожалению, не все предыдущие наши руководители, вот даже самое простое, умели договариваться. Это очень важно в наше время. Договариваться, находить общие точки соприкосновения, выслушивать других. Но на первом месте все-таки хороший управленец и широко образованный руководитель.
Я думаю, что языку не открою. И ничего нового не скажу, но президент должен быть, конечно, лидером нации, это во-первых. И во-вторых, по характеру должны сочетаться жесткость с добротой, вот это вот, и, естественно, управленец. Очень хочется, чтобы в Южной Осетии, имея столько пахотных земель, мы бы не покупали бы зелень И я вот хочу, чтобы все это сочеталось бы в одном человеке. И еще самое главное, качество, которое это уверенность в себе. Благодаря этому команда, сильнейшую команду человек тогда набирает в том случае, если он уверен абсолютно в себе. И ему не комфортно, если рядом соберет людей умных и образованных.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Клеева. Всего доброго. До завтра.